Да.
Был дождь у нас сегодня.
Сегодня я бы хотел поговорить про несколько тем. Прежде всего, я бы хотел поговорить об одном интересном аспекте предыдущей недельной главы, а потом я бы хотел поговорить про эту недельную главу. Мы в недельном разделе Матот мы обсуждали то, что 2,5 колена решили поселиться за Иорданом, да? Когда евреи зашли в Эрец-Исраэль, то 2,5 колена решили не переходить Иордан, а поселиться в Заиордане. Да?
Еще не пришли в Эрец-Исраэль?
Да, да. Но решают остаться в Заиордане. Вы помните название этих колен?
Да.
Так. Да, правильно. Это Реувен, Гад и Менаше. Вопрос, какое колено было разделено? 2 колена полностью остались, одно было разделено. Да, правильно. Колено Менаше было разделено. Что здесь необычного? Во-первых, для колена Реувена и Шимона Тора приводит причину, по которой они решили остаться на другом берегу. Тора говорит, что у них было очень много скота, и за Иорданием были богатые пастбища, и они решили остаться за Иорданием. И устная Тора говорит, что они были богаты и любили богатство. Поэтому они решили остаться, но они поклялись, и из этого мы, кстати, учим законы о клятвах, который называется Недер. Они поклялись, что при этом они пойдут перед другими евреями и будут завоевывать остальную часть Эрец-Исраэль.
Нет, но это после того, как не разрешил он остаться.
Вопрос, который возникает, мы понимаем, почему они остались, почему они остались. Тора приводит эту причину. Однако вопрос, почему осталась половина колена Менаше? Во-первых, почему она осталась? А во-вторых, как это так, половина колена? Что такое? Половина колена осталась, и половина колена перешла. Что вдруг случилось? Мидраш говорит, что причина, по которой колено разделилось, связана с эпизодом в жизни самого Менаше, сына Иосифа. Кто-нибудь помнит? Или мы знаем, Тора говорит, что у Иосифа было 2 сына. Ефраим и Менаше, да? Так мы благословляем детей в субботу, чтобы они были как Ефраим и как Менаше. Правильно? Мы знаем, что Ефраим был большим знатоком Торы, и он был при Йосефе, а Менаше был человеком большого мира. Менаше – это те же буквы, что Мишне, заместитель. Он как бы был заместителем Иосифа в государственных делах. Какой же эпизод в жизни Менаше мог привести к тому, что его колено в будущем разделилось? Эпизод довольно необычный. Вы помните историю встречи Иосифа с его братьями?
Да.
Так вот, на последнем этапе, когда братья приводят Беньямина к Иосифу, Иосиф приказывает спрятать свой кубок в наплечном мешке Беньямина. И когда братья уходят, то он посылает посланника, который их останавливает, обыскивает и находит, кубок в наплечном мешке Беньямина. Вопрос, какая связь между этим? Устная Тора говорит нам, что посланником, которого послал Иосиф, который должен был остановить братьев и найти кубок, был Менаше. Хорошо, мы это выяснили. Как это связано с тем, что колено Менаше разделилось в будущем? Мидраш говорит очень интересную вещь, что когда Менаше нашел кубок в рюкзаке у Беньямина, то это было огромным ударом для братьев, потому что они поняли, что это не случайное стечение обстоятельств, они увидели, что это как бы свыше ниспосланная кара за то, что они продали своего брата. И это было для них таким, то есть они это понимали до этого, и в этом они вот еще раз убедились. И это было для них огромным ударом, и они порвали на себе одежды. Как если бы, когда, не дай бог, кто-то умирает, люди рвут на себе одежды, так же они порвали на себе одежды. И Мидраш говорит очень, казалось бы, странную вещь, что из-за того, что братья порвали на себе одежды, колено Менаше тоже как бы было порвано, разорвалось надвое. И часть этого колена осталась на одном берегу Иордана, и другая часть этого колена осталась вместе со всеми другими коленами по Израилю. Как вы это понимаете, какая связь между тем, что братья порвали одежды много сот лет до этого, и тем, что колено Менаше разделилось? Говорили, что все, что делал Йосеф, это было исполнением пророчеств. То есть Йосеф был пророком. Он получил определенные пророчества. Он хотел, чтобы они исполнились, и поэтому он делал то, что он делал. Так если кого-то, казалось бы, нужно было бы обвинять, нужно было обвинять Иосифа. Почему это произошло с коленом Менаше?
Это касается Иосифа, его жизни. Это же дети Йосиф. Йосиф получил указание прямиком от Всевышнего.
Мидраш не говорит, что колено Менаше было наказано. Или колено Менаше разорвалось, разделилось, потому что Менаше сделал что-то плохое. Или колено Менаше разделилось, потому что он выполнил указание отца и поехал преследовать братьев. Мидраш говорит, что колено разделилось, потому что братья порвали свои одежды. Что на самом деле как бы выглядит как странная ассоциативная логика. Какой контроль мог быть у Менаше, порвут они свои одежды или нет?
Только из-за него, естественно.
Мидраш, очевидно, рассматривает то, что случилось, как, если не наказание, то что-то неприятное, как бы отрицательное, разделение рассматривает как отрицательное явление, потому что, очевидно, людям тяжелее, несмотря на то, что это не такое большое расстояние, и Иордан, по крайней мере, в наше время не такая могучая река, может быть, она была полноводнее в то время, но А все равно это тяжело, когда родственники не живут вместе, это тяжело. Поэтому только единственное колено, с которым это случилось. То есть, очевидно, это было отрицательное явление в истории колена Менаше. Опять же, почему оно случилось и как это связано с тем, что братья порвали свои одежды. Я попытаюсь привести два объяснения. Если кто-то хочет, у кого-то есть еще какие-то вопросы, привести два объяснения. Первое приводит Раф Вайсман в книге «Недельная Автора». Он говорит, что Менаше не сделал ничего плохого. Менаше выполнил волю своего отца. И он должен был так поступить. И более того, это было частью божественного плана. И при всем при этом, несмотря на все это, то, что средством, через которое он привнес на своих причинил братьям своего отца такие серьезные страдания. Это не просто он их испугал, они порвали одежды, как будто перед ними кто-то умер, то есть они были в шоковом состоянии. То, что он причинил такие страдания членам своей семьи, это отрицательно сказалось на его потомках много поколений спустя. Есть такой принцип, который называется «Эйн мигальгилим хува эла аль-идей хаяв», что если человек способствует тому, что что-то очень плохое случается, действительно плохое, то иногда бывает, что он сам как бы не виноват в этом, но если через него произошло это что-то плохое, то может быть что-то в прошлом его поведении привело к этому. То есть была какая-то проблема в его прошлом, которая привела к тому, что Всевышний выбрал именно его, чтобы он был посредником в чем-то действительно плохом. Это первое объяснение. Второе объяснение состоит в том, что да, Менаше выполнял волю своего отца. Да, он ничего не нарушил, и его ни в чем нельзя упрекнуть. Но при этом, возможно, это были братья его отца, но он с ними не рос, он их никогда не видел. Может быть, он слышал от отца его историю, и может быть, он, так сказать, делал как бы формально то, что он должен был делать, но он не питал к братьям отца действительно братских полностью, так сказать, семейных чувств, когда он это делал. Или когда он делал это в чем-то, может быть, немножко более сурово, чем он должен был. То есть он сделал все правильно, но может быть, в том, что он сказал и как он это сделал, было немножко больше суровости, чем нужно. И так как это была его семья, и так как он это причинил им братьев такое душевное страдание, то, опять же, несмотря на то, что он формально ничего не нарушил, через много поколений это привело к тому, что колено Менаше разделилось. И урок, этой истории, мораль, согласно второму объяснению, в том, что мы должны быть очень осторожны, когда мы обращаемся с другими людьми. Особенно, когда это члены нашей семьи. Но вообще, когда мы обращаемся с другими людьми. И иногда бывают ситуации, когда мы правы. Как бы совершенно очевидно, что мы правы. И кто-то другой не прав. И при всем при этом, если в этой ситуации мы можем избежать шокирования или унижения другого человека, даже несмотря на то, что мы правы и формально мы имеем на это право, это может быть благословением для нас и наших потомков на много поколений. И если мы, наоборот, этого не избегаем, и мы, так сказать, не дай бог, перегибаем палку, а часто люди перегибают палку, когда они правы, потому что они чувствуют, что они правы, и они, так сказать, имеют право атаковать или унижать, или шокировать другого человека, есть какая-то действительная причина в этом, то у них есть естественная тенденция перегибать палку. И вот когда это случается, несмотря на то, что мы правы, это может оказать отрицательный эффект не только на нас, но и на много поколений вперед. И в этом урок этого очень необычного мидраша. Какие-то есть вопросы? Еще раз, Минаше ничего формально не нарушил, он был праведником, он выполнял волю отца. Вторая тема, о которой я хотел бы поговорить, это тема перехода в пустыне, раздел Масаэй, который рассказывает о странстве евреев в пустыне. Казалось бы, зачем Торе снова перечислять все остановки евреев в пустыне и подчеркивать их названия. Что мы из этого учим? Мы говорили, что в Торе нет никаких лишних слов и лишних тем, и устная Тора пытается делать выводы из мельчайших изменений в Торе. Почему же вдруг Тора тратит столько места и сил, чтобы заново перечислить названия остановок, по которым переходили, на которых останавливались евреи в пустыне? Другими словами, если бы евреи останавливались бы в другой последовательности, или если бы у остановок были другие названия, как бы это изменило, что бы это изменило для нас, что бы это изменило в нашем выполнении Торы? Бааль Шем Тов говорил, что действительно это проведено не случайно. И действительно эти остановки, этот порядок, символизирует, и как Яша правильно сказал, судьбу еврейского народа, что еврейский народ движется по истории не беспорядочно, а в определенном порядке эти остановки. У них есть имена, есть в каждом месте они останавливаются на какое-то определенное время, это не случайно, и место не случайно, и время не случайно. А в этом есть большой смысл. И более того, когда евреи двигались в пустыне, они же не выбирали, когда им нужно идти. Они останавливались в палаточном городке и начинали жить нормальной жизнью. И вдруг облачный столб, который их сопровождал и который символизировал присутствие Всевышнего, вдруг этот облачный столб двигался. Неожиданно. Иногда это было очень короткое время, иногда это было очень длинное время. И как только этот столб двигался, они должны были идти. И на самом деле они, я уверен, не понимали, по крайней мере, обычные евреи, не понимали, почему в этом месте они остановились на очень недолгое время, а в этом месте они остановились, может быть, на годы. Почему? Они это не знали. Но в соответствии с божественным планом этот столб двигался, и они шли за столбом, они переходили от стоянки к стоянке. И Тора показывает нам, что все эти изменения в их жизни были не случайны. Как говорит Тора, они двигались по слову Всевышнего. И название этих остановок и их последовательность – это часть плана Всевышнего. Какая еще, если я вас правильно понял, речь идет не только о народе в целом, но о жизни каждого человека, каждого члена народа, каждого еврея. То, что с нами происходит, не является случайностью. И то, что мы перемещаемся из одного места в другое, или у нас происходят другие кардинальные изменения в жизни, это не случайность. Это часть определенного плана Всевышнего. Да, часто мы не понимаем, почему это происходит именно так. И мы не можем предвидеть, когда это произойдет. Иногда это происходит, иногда мы остаемся на одном месте очень недолго, иногда мы остаемся очень надолго. Но, как вы правильно сказали, тот облачный столб, символизирующий присутствие Всевышнего, он всегда присутствует в нашей жизни. Рав Харлав про это говорил как-то в Бронксе. Он присутствует в нашей жизни, но он просто присутствует в другой форме. В форме изменения работы, в форме того, что мы называем обстоятельств. Когда вдруг меняются обстоятельства, мы следуем за этими обстоятельствами. Но мы не знаем, почему они меняются именно в такой последовательности, именно в этот момент времени. Почему именно в этот момент времени? Мы не можем этого понять. Но это на самом деле то же самое, что происходило со временем в пустыне. Они следовали за Всевышним, и мы в нашей повседневной жизни тоже следуем плану Всевышнего. И в этом тоже, насколько я помню, идея Бааль Шем Това.